Итак, у нас сегодня недельная глава Ваякхель и созвал, и мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. И, как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет сказать нам через эту недельную главу? Чему Он хочет нас научить? Глава начинается словами «Ваякхель Маше Этколь Эдат Бне Израиль». «И собрал Маше все общество сынов Израилевых». Это Шмот, 35 глава, 1 стих. «И сказал им, вот что заповедал Адонай делать». На этой неделе я слушал урок Ицхака Шапира по недельной главе Ваякхель. И, вы знаете, радуется сердце, когда слышит человека, который думает так же. Но и тема, которую он затронул, тоже коснулась меня, и я хочу поделиться своим пониманием этого вопроса, то, что Всевышний мне показывает в Писаниях. Значит, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу, и вот ответ на этот вопрос, вот именно здесь, в правильном понимании первого стиха. Коль Эдат Бне Израиль. Кто есть эта вся община сыновей Израилевых? Если мы ответим на этот вопрос, то тогда мы поймем вообще все, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу, потому что смотрите, насколько это важный вопрос. Если на сотворение мира Всевышний отделяет только одну главу, то на сотворение скинии практически пол книги Шмот, книги Избавления. И всего о том, как устроена скиния, Всевышний в книге Шмот говорит 5 раз. Первый раз мы читали это в главе Трума. «И сделает мне святилище, и я буду обитать среди них». Второй раз Всевышний говорит Маше на горе, в главе Китиса, как делать и кто будет делать. Третий раз вот наша недельная глава начинается с того, когда Маше спускается с горы уже с новыми скрижалями, которые он получил взамен тех, которые были разбиты. И как он получил эти скрижали, мы подробно разбирали. И вот в нашей главе Маше спускается и рассказывает сынам Израилевым, ну, вы читали все содержание, о том, что заповедал Всевышний. И в нашей же главе еще раз мы читаем, каким образом будет делаться эта скиния, кто ее будет делать и как они ее делали. И 5 раз в последней недельной главе Пкудей, итоги. Подумайте, 5 раз Всевышний говорит об одном и том же. Вы же понимаете, насколько это важно для Всевышнего. Так вот, от понимания нашей недельной главы Ваякхель, от того, что Всевышний здесь говорит в первом стихе, вообще зависит понимание того, кто строит и что строит. И это, можно сказать, вопрос исполнения замысла Всевышнего. Вот сегодня мы об этом и поговорим. И вы увидите, насколько все это серьезно. Большинство сегодняшних иудейских традиционных комментариев опирается на книгу Заар, где отмечается, это в книге Рамбана, в комментариях на первый стих, где отмечается, что до греха золотого тельца Всевышний повелел принимать приношение от каждого человека, у которого сердце его будет расположено, то есть в том числе и от Эревраф, иноплеменного сброда, который присоединился к сынам Израиля при выходе из Египта, как написано в Шмот 25.1. «И сказал Адонай Маше, говоря, скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение». Однако, после того, как по инициативе Эрефрав был сделан золотой телец, и в этот грех были вовлечены многие из евреев, Всевышний повелел чтобы в создании шатра участвовали только сыны Израиля, то есть потомки Якова, а не каждый человек, сердце которого пожелает. И поэтому Моше созвал именно общество сынов Израилевых, отделив потомков Иакова от иноплеменного сброда и сказав им, чтобы от себя принесли, как читаем в 5 стихе нашей 35 главы, «Сделайте от себя приношение Адонаю, который по усердию пусть принесет приношение Адонаю, золото, серебро, медь и так далее». Главный вопрос. Действительно ли Всевышний здесь, в Торе, повелевает то, что говорит книга Загар, и вслед за ней весь традиционный иудаизм? Действительно ли Всевышний повелевает здесь отделить всех пришельцев от сынов Израилевых и приношение принимать только от сынов Израиля, и участвовать в строительстве должны только сыновья Израиля, суть прямые потомки Якова? Вот главный вопрос нашей недельной главы. И вот когда мы ответим на этот вопрос, тогда мы и увидим, чему же Всевышний хочет научить нас через нашу недельную главу. Конечно, от иноплеменников, которые вышли вместе с сынами Израиля, в обществе израильском было много проблем. Вот Исхак Шапиро касается там двух имен, о которых мы в Торе не читаем, но апостол Павел во втором послании Тимофея о них говорит. Это Иоанний и Иамврий. Так вот эти Иоанний и Иамврий, это как раз были те колдуны, которые противостояли Моше и сделали этих змеев, которых посох Аарона поглотил. И представьте, вот эти люди, они присоединяются к обществу израильскому в последний момент и вместе с сынами Израиля выходят из Египта. И, конечно, из Израиля вышло много иноплеменников, которые, в общем-то, не ставили перед собой целью совершить служение Всевышнему на его горе. Большая часть из них выходили, чтобы просто избавиться от вот этого рабства фараона. С этим понятно. Но после греха Золотого Тельца, как мы знаем, все зачинщики, а вот этот Иоанний и Иамврий, они были одни из главных зачинщиков вот этого изготовления Золотого Тельца. Как мы знаем, все зачинщики были убиты. То есть, как бы вопрос с язычеством, в том числе и среди иноплеменников, уже решен в общине Израиля. И уже это является одним из аргументов, который говорит о том, что нет причины отделять оставшихся иноплеменников от участия в строительстве скинии, потому что все идолопоклонники уже были наказаны. Вы согласны со мной? Ну и второй момент, который стоит тоже отметить, так это то, что среди сынов Израиля тоже было достаточно противников Моисею, даже из племени Леви, достаточно вспомнить Кораха с его единомышленниками Датан и Аверон из колена Рувима, и там еще 250 князей, мужей именитых, общества израильского, то есть это все прямые потомки Якова. То есть нечего валить вину на эры врав, поскольку проблем столько же и в обществе израильском, и тогда справедливо ли вот такие выводы делать, что после греха Золотого Тельца, значит, язычников в сторону, вы не будете принимать участие в строительстве скинии, а будут только сыны Израиля, потомки Якова, принимать участие в строительстве скинии. Поэтому нам очень важно понять, что Всевышний хочет сказать нам через начало нашей главы, вот это обращение Моше к Коль Эдат Бней Израиль, ко всей общине сынов Израиля. Если мы вернемся чуть раньше, посмотрим книгу Шмот, 12 главу, то там в двух местах можно увидеть, то есть есть два свидетельства, которые говорят о том, что Коль Эдат Бней Израиль состоит из пришельцев, геров, и природных жителей. Первое место – это книга Шмот, исход, 12 глава, 19 стих, написано: «Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества Израиля. Мы адат Израиль. Пришелец ли то, или природный житель земли той?» То есть в Торе так и написано: «Мы адат Израиль, ба гер, уба израх аэрец». Что гер, что израх аэрец, природный житель земли. Неважно, если в течение 7 дней появится какая-то закваска в доме, будет истреблен из общества израильского, и да, Израиль. То есть, уже этот стих говорит о том, что общество израильское, оно состоит из геров и природных жителей. Вы это видите, да? И вопрос, кто такие геры? Да, давайте спускаемся чуть ниже, в 12 главе книги Шмот, значит, 47 стиха буду читать, там речь идет об уставе праздника Песах. Все общество Израиля должно совершать ее. На иврите написано «Коль эда Израиль, я асе ото». «Коль эда» – вся эда Израиль, вся община Израиля. Понятно, нет вопросов. Читаем дальше 48 стих. «Если же поселится у тебя пришелец», на иврите «гер», «и захочет совершить Песах Адонаю». Вот это подчеркните, «захочет» слово. Определяющее. «То обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет, как природный житель земли». В Торе написано «вэхаях ка эзрах эрец». «Гер» становится «ка эзрах», а «эрец». То есть «гер» становится как природный житель. И единственная причина, ради которой он становится как природный житель, он тоже захотел принять участие в Песах. Вы видите, какое условие для того, чтобы стать членом общества Израилева, как говорит Всевышний, как говорит Тора. Если пришелец захочет совершить Песах, что значит захотеть совершить Песах? Вот вопрос. Речь идет о том, что какому-нибудь агнцу горло перерезать? Захотеть совершить Песах, это значит стать на путь Авраама. Идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Вот что значит захотеть совершить Песах. И, конечно, если ты захотел стать на этот путь, то должно быть видимое свидетельство. Для прямых потомков это обрезание наружной крайней плоти. А для нас, новозаветних верующих, это водное погружение в имя Амашиаха Иешуа, которое свидетельствует о твоем духовном обрезании, о том, что ты захотел идти путем Авраама, что ты действительно, реально захотел совершить Песах. В итоге мы видим, что для того, чтобы стать членом общества сынов Израилевых, нужно захотеть совершить Песах. И вы знаете, это, можно сказать, главный определяющий фактор для истинного члена общины Израиля. И дальше, говоря об истинной общине Израиля, мы это увидим. Но вы себе отметьте, что захотеть совершить Песах – это определяющий фактор для Всевышнего. Если человек захотел совершить Песах, если человек захотел стать на путь Авраама, то для Всевышнего этот человек становится членом общины сынов Израилевых с видимыми свидетельствами обрезания или погружения для уверовавших из язычников новозаветных. Вот как Тора, как Всевышний видит суть общины «Коль эдат бней Израиль» всей общины сынов Израилевых. И как мы видим, от правильного понимания, от правильного ответа на этот вопрос зависит вся история взаимоотношений между сыновьями Иакова и уверовавшими из других народов. Более того, от правильного понимания этого вопроса зависит, будут ли сыны Израиля участвовать в совершении этого главного замысла Всевышнего – устроения будущего мира. устроение тела Машеха, устроение невесты Агнца Небесного Иерусалима. Вот если посмотреть на то, как Дух движется через все Писание от сотворения мира до сегодняшнего дня, можно увидеть вот этот замысел Всевышнего, желание Всевышнего, чтобы все люди познали истину и достигли спасения, чтобы все люди, живущие в мире, стали вот этой скинией, в которой живет Всевышний. Всевышний этого хочет. Другое дело, что людям дан выбор, свобода выбора. И тогда, странным, по крайней мере, кажется, вот эти размышления иудейских мудрецов сегодняшние, которые уже последние 2000 лет, да, в общем-то, и раньше, которые говорят, что, поначалу Всевышний хотел, чтобы эры и врав участвовали, а вот после греха Золотого Тельца все, не. Вы, ребята, постойте в стороне, мы сами будем строить. И при всем при этом, глядя на историю человечества и на тот путь, как Всевышний исполняет свой замысел по совершению человека по образу и подобию своему, мы, читая иудейские комментарии, видим, что большая часть из них осуждает Ноаха за то, что он не заботился о том, чтобы люди, которые вокруг него, достигли спасения. То есть он строил ковчег для себя, там где-то тихонечко, там для своей семьи, а о том, чтобы идти проповедовать всем, он об этом не беспокоился, и они даже ему такое прозвище дали, праведник в шубе. Может быть, кто слышал. То есть в чем суть праведника в шубе? Они сравнивают поведение Ноаха с отцом нашим Авраамом, который построил шатер на перекрестке всех дорог, и у него в шатре были 4 двери, то есть путник мог войти с любой стороны, любой путник. И Авраам его принимал, и кормил, и учил его Торе. И для него не важно было, обрезанный он, не обрезанный, для него важно было распространить свет истины всем людям. И они сравнивая Авраама и Ноаха, говорят, Ноах – это праведник в шубе, который, когда холодно, то есть, отторжение духа идет, он берет, одевает шубу и сам себя греет. А вот Авраам, когда холодно, он разжигает костер, и все люди приходят на этот костер и греются. И всеми своими комментариями одобряют поведение Авраама и осуждают поведение Ноаха. Мы об этом говорили. Так как же так? Вы одобряете поведение Авраама и тут же одеваете шубу и говорите: вы, язычники, постойте в стороне, а мы тут сами, Тора для нас, и мы будем сами тут учиться и строить скинию. Вот если со всем этим перейти в Новый Завет, смотрите, картина как расширяется. Мы же знаем, что скиния, которая строится, это же небесный Иерусалим, это же невеста Агнца, это тело Машиаха. Я ведь так говорю? И что получается тогда? В теле Машиаха, в невесте Агнца, будут иметь участие только сыновья Якова, а вы, уверовавшие из язычников, вы там постойте в стороне, вам 7 законов Ноя дали, и довольствуйтесь этим, и не лезьте, пожалуйста, сюда. Скажите, это совершает замысел Всевышнего или разрушает? Это помогает строить скинию Всевышнего или это вообще строит какую-то другую скинию? И смотрите, насколько это глубоко сидит. Если сегодня традиционный иудаизм говорит, язычника учить Торе, да это же запрещено под страхом смерти. Это с одной стороны. А с другой стороны, римская церковь. Язычникам Тора не нужна. От нее проклятие. Иисус отменил Тору, да? И те, и другие строят скинию. Послушайте, заказчик, главный заказчик этой скинии, Всевышний. И Всевышний сказал, как ее строить. И наша недельная глава, в общем-то, определяющая в этом смысле, которая говорит, кто и как должен строить. Я помню, я уже рассказывал как-то, в 2007 году, мне кажется, это было, это еще перед конференцией в Иерусалиме, меня пригласили на мессианскую конференцию в Москву, где собрались русскоязычные пастора мессианских общин всего постсоветского пространства. Большей части евреи, представители этого мессианского иудаизма. И главный вопрос этой конференции был, вы не поверите, что делать в мессианских общинах с уверовавших язычников? Как вот им? Им же Тору не надо. Им же Тору нельзя давать. И как вот в одной общине, значит, одним давать Тору, другим не давать? Как? Что делать? И я, когда это слушал, у меня было такое впечатление, что ребята не читали 15 главу Деяний, то, что апостолы решили 2000 лет назад на Иерусалимском соборе. Конечно, они читали. Но их понимание все еще основывается на этих основах Римской Церкви, на основах Никейского собора. И до сих пор, вот благодарение Всевышнему за Ицхака Шапира, который единственный из евреев, и то не из тех постсоветских мессианских еврейских учителей, а он пришел со стороны ортодоксального иудаизма, который восстал против своих там, потому что все его соработники говорят о том, что язычников Торе учить нельзя, а он говорит, что это главный замысел Всевышнего, что мы должны учить язычников Торе. Авраам это делал. И я, когда это слышу, мое сердце ликует. Но самое печальное во всей этой истории, которая длится уже несколько тысяч лет, все строят скинию для Всевышнего, но только вопрос, для какого Бога строите? Вот как тут не вспомнить Стефана? Книга Деяний, 7 глава, 41 стих, и дальше буду читать. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Всевышний же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилон». Послушайте, 2000 лет назад Стефан говорит, Всевышний отвратился и оставил их служить воинству небесному. И они, служа этому воинству небесному, носят скинию Молоха и звезду бога Римфана. Вот кто более-менее углублялся в иудейские комментарии, наверное, обратили внимание на то, сколько внимания там уделяется созвездиям, планетам. 2000 лет назад об этом сказано было. Скинию Молохову носят ребята, а думают, что строят скинию Всевышнему. Хотя в Торе, в книге Левит, Всевышний дважды говорит, 18 глава Ваикра, 21 стих, «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени всесильного твоего я, Адонай». И в 20 главе Ваикра, 2-3 стих, «И сказал Адонай Маше, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернять святилище мое и бесчестить святое имя мое». А дальше Стефан говорит, 44 стих, 7 глава, «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моше, сделать ее по образу им виденному». Послушайте, «Скиния свидетельства». это главный определяющий маркер той скинии, которую ожидает Всевышний от сыновей Израиля. Скиния свидетельства по образу, виденному Маше. Скажите, о каком свидетельстве идет речь? Мы читаем в Писаниях ковчег свидетельства, скиния свидетельства. О каком свидетельстве идет речь? О чем должно свидетельствовать это строение? Потому что если не будет этого свидетельства, то строится не та скиния, поймите. Я не сказал, как я проповедь назвал. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Мы в конце придем к этому названию, я просто, чтобы вы понимали, о чем мы сегодня говорим. То есть, Всевышний повелел Моше построить скинию свидетельства. И эта скиния свидетельства построена по образу, который Всевышний показал Моше на горе. Вы помните, с чего началась тема строительства скинии по образу? Народ испугался и говорит, пусть Всевышний с нами не говорит. Пусть, Моше, ты с нами говоришь. А ты иди слушай, что будет говорить Всевышний. И Всевышний принимает это, потому что он обещал Аврааму сохранить его потомков. И говорит, хорошо, Моше, будем строить скинию по образу. И через эту скинию я буду пребывать среди них. Так вот, Стефан говорит, скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне. Скиния свидетельства. О чем свидетельствовала эта скиния? Всевышний говорит, постройте мне скинию, и я буду обитать среди них. Вышаханти батахам. То есть, эта скиния свидетельствует о естестве Всевышнего, которое мы познаем через познание Машеха Иешуа, образа, по которому делается эта скиния. Поэтому мы 5 раз читаем в книге Шмот о том, как она должна быть сделана. Насколько это важно, чтобы все было сделано именно так, как хочет Всевышний. Потому что, смотрите, он и главный заказчик этой скинии, и вместе с тем он главный архитектор этой скинии. Помните в послании евреев, 11 главе, с 8 стиха мы читаем. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вера обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний. Слушайте, Всевышний заказывает ему построить скинию, и он сам архитектор, главный архитектор, художник и строитель этой скинии. И он нам, человекам, доверяет построить эту скинию, чтобы ему обитать в нас. И от того, как мы будем строить, будет зависеть, будет он обитать в нас или нет. Потому что мы можем строить скинию так, как нам хочется, так, как нам видится. Мне очень понравилось это сравнение об этом строительстве. Исхак Шапира говорит, ну, я немножко, как бы, добавлю своего, ну, как бы, мысль оттуда, из этого примера Исхака. Ну, вот вы представьте, Всевышний собирает народ, и первое, с чего начинает Моше, это 35 глава, идет заповедь о Шабате. А потом дальше идет уже заповедь о строительстве скинии. И вот вы представьте, скиния простроена. Мы сейчас поговорим о важности шаббата тоже, о чем это говорит. Прочитаем. Но вы представьте, значит, народ принял это поручение, с радостью жертвует на строительство этой скинии. Сейчас во всем мире все с радостью жертвуют на то, чтобы скиния строилась. Ну и все строят. Построили. Всевышний приходит в шаббат освящать народ, а народа нет. Он говорит, а где священники мои? Он говорит, а как, они по воскресеньям тут. Ну, Всевышний думает, ну, загляну внутрь, посмотрю, что они там построили. Ну, заглядывает внутрь, стол хлебопреложения, да, все красиво. Смотрит, а на столе эти квасные куличи, крашеные яйца. Думает, не понял. Смотрит, там семисвечник, полнота Духа Всевышнего должен стоять, а там рождественская елка, украшенная огнями. Красиво, но Всевышний смотрит, думает, подожди, это не тот дом, который я заказывал. Видно, это для какого-то другого бога построено. Ну, вы же знаете, что Всевышний, он очень тактичный, он ничего там ломать, перестраивать не будет, он просто отойдет в сторону, пойдет искать свою скинию. Понимаете? Вот так и получается. Все строят скинию в пустыне народов. И есть эта скиния свидетельство. А почему-то все носят скинию Молоха и звезду бога Римфана. Вы чувствуете, какая проблема? Печальная история. То есть в этой скинии должно быть все в точном соответствии с тем образом, как Всевышний показал Моше на горе. И сам этот образ вживую явлен нам, он пришел и говорит, Матфея 5 глава 17 стих, не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, это он своим ученикам говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Иешуа говорит своим ученикам, то есть верующим Нового Завета, из Торы ничего убирать нельзя. И я пришел научить вас исполнить Тору с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. И если вы этому научитесь, то вы будете моими свидетелями. Скиния свидетельства должна быть. А если вы не будете моими свидетелями, если вы не научитесь жить в этой праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть, он просто скажет, а я не знаю вас. Помните притча о десяти девах? Пятерым из них он сказал, я не знаю вас. А всего лишь пустяк, ну подумаешь, елей кончился, да? А этим в 7 главе Евангелия от Матвея, которые, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Он то же самое говорит, я не знаю вас, у вас нет этого свидетельства. Скинии свидетельства нет. Скиния свидетельства построена не так, как Всевышний заповедал через Моше. А я не пришел ничего отменить, я пришел это все наполнить и показать вам, как это делать, чтобы ваша праведность превзошла праведность книжников и фарисеев. Поэтому Иешуа своим ученикам говорит перед уходом, помните, на 40-й день, он говорит, не уходите из Иерусалима, пока не сойдет на вас Дух Святости, и вы не получите силу. И вот когда вы получите силу, Тогда вы будете мне свидетелями отсюда и до края земли. Помните Деяния, 1 глава? Читать будем? Будем. Значит, Деяния, 1 глава, 4 стих и дальше. И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима. Послушайте, все Писание, оно ведь духовно. И если говорится, не отлучайтесь из Иерусалима, то, значит, пребывайте в моем слове до тех пор, пока не наполнитесь духом и не получите силу. А как мы получаем силу? Мы сначала получаем откровение, а потом нас проводят через огонь и проверяют нас на верность этому откровению. И вот когда мы проходим через этот огонь и остаемся верными, вот где мы получаем силу. И вот где мы становимся его свидетелями. И вот именно так строится его скиния. И заметьте, если мы будем смотреть главу Китиса, то заповедь о субботе идет уже после всего. То есть дано все устройство скинии, кто будет строить, и заканчивается, это 31 глава книги Шмот, заповедь о субботе, мы сейчас прочитаем. А Моше приходит, спускается с горы, и то же самое уже начинает рассказывать народу, но начинает рассказывать с заповеди о субботе, а потом уже о строительстве скинии. Почему Моше так делает? Что Всевышний нам хочет через это сказать? Вы знаете, я вам скажу очень просто. Ну, мы сейчас это все посмотрим. Но чтобы вы понимали. Строительство скинии начинается с субботнего покоя. И конечная цель строительства скинии – войти в этот субботний покой в душах наших. Потому что этот субботний покой – это наша целостность, единство нашей земной составляющей с небесной составляющей. Это и есть готовая обитель для Всевышнего. Скиния свидетельства. Вот давайте посмотрим теперь, что Писание нам говорят. Почему так важна суббота? Я когда об этом думаю, я вспоминаю о том, что написано у Сираха о премудрости. Страх Всевышнего – это начало премудрости Всевышнего, да? Помните? То есть, все начинается со страха Всевышнего. Ирад Шамаим, благоговение и трепет перед небесами. Начало премудрости Всевышнего – страх Всевышнего. А дальше написано – венец премудрости, то есть, конец, полнота всего – страх Всевышнего. И вот я когда смотрю на вот этот закон строительства скинии, Всевышний дает Моше на горе весь план, как это надо делать. Строится скиния и последняя заповедь о шаббате. И это суть седьмого дня, куда мы должны прийти. А Моше приходит и начинает рассказывать о строительстве скинии, начиная с заповеди о шаббате. Потому что именно с этого начинается строительство скинии в нас. Потому что если не будет освещаться то, что мы познаем, то не будет скинии и свидетельства. Потому что именно в субботу Всевышний освящает то, что мы наработали за 6 дней, пребывая в Писаниях. Видите, как все взаимосвязано? Мы уже много говорили о святости субботы и о важности субботы. Ну, давайте немножко прочитаем, чтобы вы это увидели. 35 глава, с 1 стиха мы начали читать, книга Шмот. И собрал Моше все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Адонай делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым. Суббота покоя Адонаю. Шаббат, шаббатон написано Адонаю. И мы разбирали это в предыдущих проповедях, вы можете об этом послушать. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Смотрите, насколько серьезно. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И когда речь идет о зажигании огня в день субботы, речь идет о приготовлении пищи в субботний день. Всевышний потому ман в субботу не дает, чтобы не готовили пищу. Он сказал, в 6-й день все готовьте. Я слушал комментарий Игаля Полищука, да благословит его Всевышний, на эту тему. Он говорит, в истории Израиля есть несколько примеров, когда Израиль, живя в России, не переставал соблюдать субботу и начинал зажигать огонь для приготовления пищи. И он там привел 2 или 3 примера, что вот в таком-то году такой город сгорел дотла, там, где жили евреи, которые не хранили субботу. А вот в такой-то год, в такой-то город сгорел. И только от того, что перестали хранить субботу, начали зажигать огонь. Он говорит, что, хотите пожара у себя? Ну, это как бы самый простой уровень понимания. А мы говорили, что значит не зажигать никакого огня. Поймите, единственный огонь, который зажигается в субботу, это огонь, который зажигается в храме, огонь святости. И этот огонь святости должен гореть в нас, во всех наших жилищах. Я не говорю о твоей квартире, 2-3-комнатной, я не знаю, или частный дом. Я говорю о внутренних жилищах. В сердце твоем, в душе твоей, в разуме твоем, в чувствах твоих, в теле твоем. Только огонь святости должен быть в 7-й день, в шаббатный день. То есть ты не должен ничего думать другого, ты не должен ничего говорить другого. Единственное, о чем ты должен думать, это о любви к Всевышнему и о любви к ближнему. И всего себя посвятить на служение Всевышнему и на служение своим ближним, своей семье, своим детям, чтобы не только на служении побыть, но чтобы и поделиться своей любовью, своим участием в своих детях, внуках, чтобы у них была радость, потому что папа или дедушка там всю неделю его не видно. И шаббат единственный день, когда он дома. И как хорошо, чтобы папа в это время или мама полностью себя посвятили своим детям, чтобы у них от этого радость была, что папа со мной почитал, папа мне рассказал, папа пошел со мной погулять, покатались на велосипеде, чтобы ребенок ждал субботу. Вот что нужно вложить. А какая любовь будет у ребенка в субботу, если вы целый день пробыли на служении, а потом пришли, поели и уткнулись в телевизор, не дай бог? Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сказал Моше всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Адонай, сделайте от себя приношение Адонаю, каждый по усердию пусть принесет приношение Адонаю золото, серебро и медь. И как мы уже вначале говорили, это относится к Коль Эдад Бне Израиль, ко всему обществу сынов Израилевых, которое состоит как из природных жителей, так и из пришельцев. И в 31 главе книги Шмот, это еще когда Моше на горе, Всевышний заканчивает ему рассказ о том, как устроить скинию, и в 12 стихе говорит, и сказал Адонай Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Адонай, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа будет истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя. Шаббат шабатон, посвященный Адонаю. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что 6 дней сотворил Адонай небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. Вы посмотрите, насколько глобально эта заповедь, заповедь знамения. Суть этого знамения в том, что Всевышний 6 дней творил этот мир, а в 7-й день он вошел в покой. Это его замысел, это то, куда он хочет привести весь этот мир. Мы же все молимся, да придет царствие твое на землю, как оно и на небе. Так это об этом. И мы, празднуя субботу, осуществляем его замысел. Во-первых, тем, что устрояем в своих душах обитель для него. А во-вторых, свидетельствуем всему миру, что наступит 7-й день, и Царство Всевышнего будет и на земле, как на небе. Мы верой своей свидетельствуем. Так вот, возвращаясь к началу нашей недельной главы и всему ее содержанию, мы видим, что в строительстве скинии свидетельства принимает участие все общество сынов Израилевых. Коль эдат бней Израиля. Но вы знаете, что смущает? Что из всех принимавших участие в строительстве этой скинии свидетельства, только Егошуа бен Нун и Халев вошли в обетованную землю вместе со скинией свидетельства. А все остальные, кто принимали участие в строительстве, погибли. Вас это не смущает? Вы подумайте, насколько это серьезно. Можно участвовать, принимать участие в строительстве скинии, ходить на собрания, участвовать в прославлении, приносить свои десятины. И вдруг по факту скинии свидетельства-то нет. А если нет этого соответствия самой скинии свидетельства той истины, то ты не входишь в обетованную землю. Так вот, что же Всевышний хочет сказать через начало нашей недельной главы, как мы читаем, «Ваегель и созвал Маше, эт коль эдат бней Исраэль». Вот это «Ваегель» от слова «кагаль» – собрание. А «эдат» – это общество людей, которые соединены одной целью. Вот если по Стронгу посмотреть, 57.12, эда, собрание, общество, группа. И вот если посмотреть Писание, где используется вот это слово эда, то можно увидеть, что есть эда, которая говорит об общности людей, соединенной целью строительства скинии, именно той, которую повелел Всевышний. А есть эда, то есть община, которая вообще противится и Моисею, и замыслу Всевышнего. И в Писаниях есть эти примеры, я сейчас вам приведу, мы их прочитаем, и мы увидим, насколько серьезно вот то, с чего начинается наша недельная глава. И собрал всю эда бне Израиль, всю общину сынов Израилевых. Вот смотрите, книга Шмот начинается с того, что все сыны Израиля объединяются для того, чтобы праздновать Песах и выходить из Египта, совершить служение Всевышнему. Если мы смотрим Писание, значит, Исход 12.3. «Скажите всему обществу Израилеву, обществу Эда, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Вот она, эда сынов Израилевых, объединенных одной целью. В 6 стихе 12 главы то же самое. «Пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского». Опять эда общества израильского. Ну, 19 стих мы уже сегодня читали, 12 главы. То есть мы видим, общество сынов Израилевых объединено целью выхода из Египта и собирается совершить Песах. Хорошее начало, все объединены одной целью. Потом смотрим дальше. 16 глава книги Исход. Читаем 2 стих. «И возроптало все общество, коль эда бней Израиль». Все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона в пустыне. Видите? И тоже написано «Эда бне Израиль». И в 9 стихе 16 главы. «И сказал Моше Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, коль эда бне Израиль». Опять «эда». В числах 14 главе 1 стих. «И подняло все общество вопль, все общество, коль эда». И плакал народ всю ту ночь. Отказались входить в обетованную землю. И дальше во втором стихе 14 главы Бамидбар, числа. И роптали на Моше и Аарона все сыны Израилевы, и все общество, коли да, сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской. Ну, есть еще много примеров. И в 14 главе, в 10 стихе, и в 27, и в 35. И везде мы видим, что эта Эда Бне Израиль объединена одной целью. Ропот против Всевышнего, нежелание входить в обетованную землю. И тоже названо Коле Эда Бне Израиль. То есть, мы видим, что Эда, по сути, это речь идет о собрании людей, которые объединены одной целью, и весь вопрос в том, ради какой цели собралась эта Эда, собралась эта община. И вот наша недельная глава как раз начинается с того, что Моше собрал Ваягель всю общину сынов Израилевых с одной целью. Собрал для того, чтобы их объединить вот этой целью, строить скинию Всевышнему. Строить так, чтобы Всевышний обитал в ней. А для того, чтобы он обитал в ней, нужно все сделать точно так, как Всевышний сказал Моше и показал этот образ на горе. И если община объединяется вокруг этого строительства, то это и есть вот эта истинная Эда, которая собралась в собрание для того, чтобы делать одно дело. Понимаете, вот сейчас то время, когда очень важно всем общинам, коль Эда, вот собраться, Кагаль собрание, Ваягель и собрал, собраться ради того, чтобы начать делать то, что сказал Всевышний. Не строить так, как каждому хочется, а начать строить все вместе так, как сказал Всевышний, как написано в Торе. И в этом строительстве должны принимать участие как природные жители, так и пришельцы, которые захотели совершить Песах. И цель одна – построить эту скинию, чтобы Всевышний обитал среди них. И последние 2000 лет Всевышний строит эту скинию через откровение о Машиахе Иешуа, о истинном Машиахе Иешуа. В Матфея 16 главе Иешуа об этом и говорит. 13 стих, Матфея 16 глава. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иешуа спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, сына человеческого?» Они сказали: «Один за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты, Машиах, сын Бога живого». Тогда Иешуа сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Слушайте, строительство скинии начинается с откровения, которое дает Всевышний, о том, что Иешуа – это Машиах, сын Всевышнего, тот, содержанием которого является Тора Моисея, из которого течет Тора Моисея, как живая вода. И строительство этой скинии как раз начинается через познание этого слова, которое течет из него. И я говорю тебе, ты, Петр, камешек, а вот на этом откровении об этом краеугольном камне, который все строители отвергают, но те, кому Всевышний открывает суть этого краеугольного камня, вот на этом откровении, на этом камне, я, Машиах Иешуа говорит, создам церковь мою, в греческом «экклезия», по Стронгу 1577, собрание, церковь, сборище, употреблено о собрании людей для общего занятия и соответствует слову Торы «кагаль», «ваягель», помните? Иешуа говорит, и вот на этом откровении я создам свою кагаль, которая будет состоять со всех коль эда бне Израиль, со всех этих общин сынов Израилевых, объединенных вот этим откровением об истинном Машиахе. И вот такую общину врата ада не одолеют. Так он сказал. То есть Иешуа хочет собрать всю общину сынов Израилевых, всех и пришельцев, и природных жителей, объединить их одной целью. Строить скинию Всевышнему, чтобы он обитал среди них. И строить эту скинию нужно на этом краеугольном камне, из которого течет Тора Моше, и который постоянно отвергают строители, которым доверено строить. Но, тем не менее, Машиах Иешуа последние 2000 лет строит эту общину и строит именно в тех и через тех, которым Всевышний дает откровение о том, кто такой Машиах. Кому Всевышний дает откровение? 24-й псалом читаем. Боящимся его, он открывает тайны свои. Ну, в заключение прочитаю Марка 12 главу с 1 стиха. Об этом же строительстве Всевышний ждет, когда же, в конце концов, его народ прекратит носить скинию Молоха и возьмется за скинию свидетельства. 12 глава от Марка, 1 стих. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов от виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари...» Кто такие виноградари? Те, которые возделывают виноградник. А виноградник приносит плоды. Так вот, виноградари сказали друг другу, это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватившие его, убили и выбросили вон из виноградника. Выбросили вон из виноградника. Главного свидетеля выбросили. Все читают и думают, что это относится к тем саддукеям, фарисеям, которые подошли к нему там. Понимаете, все, что говорит Иешуа, духовно. И это так же актуально, как тогда, так и сейчас. Что же сделает хозяин виноградника? Вопрос. Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Всевышнему нужны виноградари, которые имеют откровение о краеугольном камне, о том камне, на котором истинный Машиах Иешуа строит свою кигилу, кагаль. Неужели вы не читали сего Писания? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Вот и название проповеди. Это от Адоная и есть дивно в очах наших. Да будет так, Бешем Амашеха Иешуа. Амен.
Я славлю имя, что полно любви. этом говорят дела твои. Мира всего сущего, Бога всемогущего, Бога всемогущего, и неба, и земли. Мира всего сущего, Бога всемогущего, Бога всемогущего, и неба, и земли. А я на Господа уповаю, от Него мое сердце даю. Я на Господа уповаю, пред лицом Его веселюсь. Я на Господа уповаю, не спасет нас любовь земная. Я на Господа уповаю, уповаю и не боюсь. Ты чудо из чудес, Господь мой Бог. Меня ты возродил, кто так бы смог? Сердце откровения и прикосновения к тебе твое творение бегу я со всех ног. Сердце откровения и прикосновения к тебе твое творение бегу я со всех ног. А я на Господа уповаю, от Него мое сердце тает. Я на Господа уповаю, пред лицом Его веселюсь. Я на Господа уповаю, не спасет нас любовь земная. Я на Господа уповаю, уповаю и не боюсь. Ты сына даровал, чтоб я ожил, и кровью святой меня омыл. Потому хвалю тебя, сердцем всем люблю тебя, и превозношу тебя, ты всех источник сил. Потому хвалю тебя, сердцем всем люблю тебя, и превозношу тебя, ты всех источник сил. А я на Господа уповаю, от Него мое сердце тает. Я на Господа уповаю, пред лицом Его нас любовь земная. Я на Господа. боюсь. Вот мне ты говоришь, Шма Исраэль, перед лицом моим себя проверь. Если есть сомнения, ты ищи прозрения, сердце откровения, и доверяй мне, верь. Если есть сомнения, ты ищи прозрения, сердце откровения, и доверяй мне, верь. А я на Господа уповаю, от Него мое сердце тает. Я на Господа уповаю, пред лицом Его веселюсь. Я на Господа уповаю, не спасет нас любовь земная. Уповаю и не боюсь, вот силою твоей я и живу, дыханием твоим я и дышу, двигаюсь тобою я. Ты теперь моя семья, ты теперь моя семья, любовь и жизнь моя. Двигаюсь тобою я, ты теперь моя семья, ты теперь моя семья, любовь и жизнь моя. А я на Господа уповаю, от Него мое сердце тает. Я на Господа уповаю, пред лицом Его веселюсь. Спасет нас любовь земная. Я на Господа уповаю, уповаю и не боюсь. За все тебя благодарю. Дай мне увидеть свет твою зарю, говорю тебе я да, в сердце пусть зайдет звезда, в сердце пусть зайдет звезда, любви твоей звезда. Говорю тебе я да, в сердце пусть зайдет звезда, в сердце пусть зайдет звезда, любви твоей звезда. А я на Господа уповаю, от Него мое сердце тает. Я на Господа уповаю, пред лицом Его веселюсь. Я на Господа уповаю, не спасет нас любовь земная. Я на Господа уповаю, уповаю и не боюсь.